Мой Небесный Отец, я хочу, чтобы Ты благословил нас сегодня, так как только Ты один способен благословить человека на этой земле. Я молюсь, чтобы мы могли были способны сегодня, имели эту способность и воспользовались способностью услышать Твой Дух, услышать Твое сердце, услышать Твое Слово, Твои мысли о нас, принять это и переживать изменения. Но я хочу, чтобы Ты являл Твою славу и являл Твою силу, потому что церковь – это место Твоего присутствия. И я благодарю, что церковь – это Твоя церковь, это Твое присутствие, это место перемен, изменений, благословений, чудес, славы Твоей. И я молюсь, Дух Святой, я благословляю эту дружбу с Тобой, я благословляю каждого человека. Я знаю, что у Тебя есть чудо и милость, и чудо для каждого, буквально для каждого. У Тебя триллионы просто бездна идей, триллионы богатств, премудрости, идей, даров. И Ты можешь уделить сегодня каждому от Твоей щедрости, от Твоего радушия. И я благодарю Тебя, что Ты сделаешь сегодня, потому что я ожидаю Тебя, мой Бог, я ожидаю от Тебя чуда, и я благодарю Тебя. Я ожидаю от Тебя всегда, Отец. Как дети на Рождество ждут подарков, я всегда жду Тебя, мой Бог. И я увижу сегодня Твою славу во имя Иисуса Христа. Спасибо Тебе, Господь. Аминь. Добрый день, драгоценные, благословенные. Пожалуйста, вы можете садиться. Слава Богу за то, что вы сегодня смогли прийти на служение. И я бы хотел с вами поделиться некоторым таким, не знаю, назовешь ли это вообще проповедью, то, что я хочу сегодня сказать вам. Скорее всего, такое пророческое послание, которое в пятницу на молитвенной ночи Бог дал нам. Но вы не знаете, что это, что там было, потому что вас там точно не было. Потому что там всего было 4 человека, которые после 11, которые остались. И Господь нас так сильно там посетил. Не знаю, меня очень сильно благословил. У меня Аня с Сашей, они на полу пролежали. И говорит: папа, мы такое благословение пережили. И я подумал, ну нехорошо, если вам не передать, ну, это сегодня, потому что вы же не виноваты в том, что вас в пятницу не было, потому что всякое в жизни случается. Аминь. Тем более пятница, а потом суббота. Вот. И поэтому Господь все равно вас хочет благословить. Аминь. А потом воскресенье все равно будет. Аминь. Ладно. Это была шутка. Можно уже не смеяться. Мы приехали. Я прочитаю мою то, что можно будет назвать чем-то типа проповеди, я прочитаю сразу с конца, ну, тем, чем мы закончим. Хорошо? Это бытие. И сказала Сара: смех сделал мне Бог. Кто не услышит обо мне, рассмеется. Можно другой перевод, более понятный? Потому что смех сделал, ну, надо объяснить, что такое сделал смех. Другой перевод. Сара сказала: Бог заставил меня смеяться. Каждый, кто услышит об этом, рассмеется вместе со мной. Вот. Тебя когда-нибудь заставляли смеяться? Здесь есть тебя заставляли смеяться? Меня больше всего заставляли смеяться в детстве Чарли Чаплин. Меня больше всего заставлял смеяться. Я понимаю, что сейчас даже мода на юмор, она меняется. Я помню, пошли с папой в кинотеатр, и шел фильм «Новобранцы идут на войну». Кто-нибудь смотрел этот фильм вот из прошлого поколения, там, до потопных времен? Вот. Так вот, я думал, что умру от смеха на этом фильме. Я понимаю, что фильм не остановить, но я лежал под сиденьями там и просто ржал во весь кинотеатр. И у меня не хватало дыхания, чтобы вдохнуть. Я думал, ну нельзя же столько юмора на один квадратный кадр, на сантиметр пленки, столько юмора. Вот. И недавно, где-то года, может, 2 назад, я вспомнил об этом фильме, нашел его в интернете, включил, ни разу вообще, не смешной фильм вообще, ничего смешного, ну... Это как, вы знаете, вот «Синдбад-мореход» в детстве тоже я смотрел. Я от страха, от этих циклопов, я просидел под сиденьем. Вот. А сейчас недавно, да, думаю, посмотрю. кукольный театр, и то страшнее, кто понимает. Вот. Ну, времена меняются, и юмор, мода на юмор меняется. Но меня всегда заставлял смеяться Чарли Чаплин. И до сих пор вот в этом в Рио, как в Браге наехать, там такое кафе, и там всегда шел фильмы Чарли Чаплина. И я любил туда прийти, пока Тоня ходит там где-нибудь по магазинам, брал кофе и смотрел Чарли Чаплина. Я единственный, кто смеялся в этом кафе. Я, ржал во весь голос. Это так смешно. И с детства боялся умереть от смеха. Вот. И потому что я думал, что у меня никогда не хватит воздуха. И он заставлял меня смеяться. Я хочу тебе сказать, что Бог заставит тебя смеяться. Ты хочешь, чтобы Бог заставил тебя смеяться? Я очень хочу. Я вообще люблю посмеяться. Больше всего на свете. Потому что с Богом всегда очень весело. А если с тебя никогда не было с Богом весело, Бог хочет перевести тебя с этого серьезного, глубочайшего теологического уровня в область радостного смеха, радостного Бога. Аминь. Вы знаете, мы иногда думаем, что вот там, во святилище, когда мы попадем туда, во святилище, где Бог, наши лица вытянутся, и наши глаза закатятся за мозг, и у нас будут духовные физиономии такие. Но моя Библия говорит, что во святилище Божьем великая радость. Короче, чем ближе ты подходишь к святилищу, тем больше у тебя будет радость. Чем ближе ты приходишь в присутствие Божье, тем больше там радости. Поэтому я представляю себе Царство Божие, это не как три бабуси вокруг березы ходят и бананы грызут с дедусями в белых наволочках, одетые в простынях, вот, припоясанные веревочкой, и это рай. Я представляю это по-другому, потому что когда я попадал в это присутствие, во святилище, и Бог заставлял меня смеяться, я понимал, что там на небесах это просто нескончаемая ржа. Там просто мы будем на четвереньках ползать. Нам дадут прославленные тела, чтобы мы не умерли в физическом. Потому что физически человек, если увидит Господа, он сразу умрет от смеха. Люди думают, я увижу Господа, умру от страха. Нет, просто ты не сможешь в физическом теле выдержать ту радость. Все, на этом вот последний твой образ твоего физического твоего лица, он будет такой, и все, и тебя отнесут. Счастливым и закончившимся. Поэтому Бог даст нам прославленное тело, которое сможет выдержать весь божественный смех. Аминь. Вообще, Бог постоянно смеется. Вы знаете, во втором псалме, мне очень нравится второй псалом, где написано: «Собрались цари вместе, князья совещаются вместе против Господа и против помазанника». Читали этот псалом? Второй, прям второй, после первого. И там написано, что «Расторгнем узы их, сбросим с себя оковы их». И это такой перевод немножко непонятный, тебе нужно как бы помедленнее его читать, чтобы понять. Потому что в современный перевод он более понятный, там написано, что цари говорят: «Расторгнем узы Божьи, не будем слушаться Господа, свергнем себя Божьим, Бог на нас оковы наложил, и мы свергнем себя эти оковы, не будем верить в Бога, будем атеистами» и так далее. И дальше написано, и Господь, когда услышал это, Господь посмеется. Вот, посмеется – это так смешно, когда кто-то пытается Бога в живот кулачком тыкнуть. Это так смешно. И вы знаете, это на самом деле очень весело. И поэтому иногда Бог, чтобы родить в тебе настоящий смех и заставить тебя смеяться, Он позволяет тебе пройти через период тыкания Бога в пузико кулачком. Чтобы твой смех был настоящий. Чтобы ты смеялся от души. Потому что для смеха должна быть какая-то причина. Люди говорят, смех без причины – признак дурачины. Этим меня всегда укоряли, потому что они не видели никогда причину моего смеха, и ее правда иногда не было, иногда просто я смеялся не вовремя, и больше всего я боялся засмеяться в серьезных местах, потому что чем серьезнее место, тем мне смешнее становилось. И вы знаете, как бы, я не знаю, почему так. И я очень боялся этого, потому что я знал, что я все испорчу. Вот. И знаете, как Сережа Камягин рассказал, вот он пришел в театр, а там такой театр, знаете, сидишь на носу у актеров фактически, вот, ну, перед тобой играют, и трагедию играли какую-то, то ли там Ромео, Джульетта, все очень серьезно. И актеры тебя видят вот так, они перед тобой уходят, то есть камерность такая есть, как бы, такой, как бы, знаете, атмосфера такой близости с актерами. И вдруг, говорит, мне стало смешно. Я понимаю, нельзя смеяться, нельзя. И чем они глубже, серьезнее играют. И говорит, ужас, я просто сорвал спектакль. Я, говорит, разоржался, я не смог. На самом серьезном месте, где, можно сказать, Ромео отравился и Джульетта там, блядь. Все плачут, и я, говорит, ржу один, я выбежал из зала. Такой позор, я так каялся все время. И иногда просто это Бог смеется, а Бог, он такой бескультурный у нас. Понимаете, он не учился в нашей школе. Как бы вам сказать, он конечно, в курсе, что у нас была эпоха Возрождения, и бальные танцы, и Батман-Тандю, и все остальное, и ты правильно держишь вилку, и именно в той руке. И у нас-то еще не так много вилок, а вот у некоторых странах, такая вилка, сякая вилка, вилка с загибулиной. И не дай бог ты не ту вилку возьмешь. Хорошо, что у нас просто вилка и ножик, и все. И то некоторые ножом не пользуются. Потому что не понимают, зачем он здесь лежит. Да, зачем нож? Ничего. Ну, взял, подержал его. О, убрал. Вот, да. И поэтому Бог, он может рассмеяться в любой момент. Ну, в любой, абсолютно, в любой. Он даже может влезть в самые серьезные обстоятельства, и там смеяться, и тебя заставит. Даже я вам скажу, Бог, я однажды помню, сижу, мучаюсь на проповеди, на одной. Мучаюсь так, тяжело, я обличаю себя, думаю, как тяжело вот это вот мне сейчас слушать, Господи. Ну, что же это? Это не у нас в церкви. Сижу, слушаю такой, и говорю, Господи, как вот хорошо детям взяли, убежали на улицу. И вдруг мне Господь говорит, а что ты паришься, я тоже ее не слушаю. А я слушаю из чувства долга, вы понимаете. Ну и вот, и иногда мы думаем, ну как, ну думаем, действительно. И для того, надо Бога действительно заинтересовать, чтобы Он тебя слушал. Что-то должно быть интересное. Вот. Ну хорошо. Итак, Сара здесь говорит, что Бог заставил ее смеяться. Ну, я объясню, это конечно же, тяжелая ситуация, потому что Саре было 90 лет. Вы видели женщину в 90 лет? Да, вы видели женщину в 90 лет? Кто видел женщину в 90 лет? Когда тебе 25 лет назад сказали, что у тебя будет сын, и еще были возможности, чтобы он был, оно верилось. Но когда тебе 90 лет, и пришли три ангела, Отец, Сын и Дух Святой, пришли в виде трех людей с Авраамом разговаривать, и Сара стояла там за палаткой в спортивных синих штанах. Обычно в этом возрасте не перед кем выпендриваться, поэтому она свою грудь просто припоясала штанами. Именно на том уровне, где она в этом возрасте должна находиться. И услышала следующую фразу. «Я через год приду, у Сары будет сын». Скажите, это смешно? Это очень смешно. Это очень, очень смешно. Это только Бог такое может сказать. Ни один врач тебе такого не скажет. Это никто тебе, ни муж тебе этого уже не скажет. Муж? Муж уже давно молчит. В вере. Никто тебе этого не скажет. Но Бог дождется именно такого момента, когда все твои варианты закончились. Кто понимает? И сделает тебе смех. И Господь в пятницу проговорил ко мне и сказал: я заставлю эту церковь смеяться. Я заставлю смеяться мужчин, женщин, детей, бабушек, взрослых. И заставлю смеяться вообще церковь в России. Я вас заставлю смеяться. И это приходит. Аминь. Поэтому у нас в пятницу была необычная молитва. Ну как она? Всегда какая-то необычная. Но каждый раз она необычная. Но давайте чуть-чуть просто, не знаю, стоит об этом или нет. Я немножечко поговорю, конечно, о Саре. Но вначале я хочу рассказать вам о причине нашего смеха. Откуда вообще этот смех рождается Богом? В Ветхом Завете Бог сказал людям, в Ветхом Завете, что вы должны служить Богу с весельем. Аминь. Это второзаконие. Там обетование есть, что если ты будешь служить Господу с весельем, при изобилии всего, да, и если ты не будешь служить Господу с весельем, там написано, то придут какие-то проблемы в твою жизнь. И это не написано, что это Бог принесет тебе эти проблемы в жизнь. Это отсутствие веселья само по себе приносит проблемы в нашу жизнь. Потому что отсутствие веселья, оно говорит о том, что ты с Богом не общался. Вы слышите меня, да? То есть как только ты пообщаешься, ну ты, может быть, общался с книгами какими-то, общался, слушал проповеди или еще что-то, но отсутствие веселья, оно говорит, что не было вот этого хронического общения с Господом. Поэтому приходят враги. Но как только ты общаешься с Господом, а чтобы общаться с Господом, нужно общаться с Господом. Аминь. То есть, когда ты общаешься с дьяволом, ты можешь общаться так. Ой, почему у меня этого нет и того нет? И когда же у меня это будет и вот это будет? И почему то-то и то-то, и это? Это ты общаешься с духом уныния. Но когда ты общаешься с Господом, там совсем другой язык. То есть ты должен настроить радио на другую волну. Эта волна называется вера. Что такое вера? Это целый закон. И это закон, настоящий закон. Ну, не закон 10 заповедей, а закон веры. В чем закон веры? Вера всегда должна быть высказана. Я веровал, потому говорил. Если я не говорю, вера не работает. Она просто не сработает. Ты можешь верить в сердце сколько угодно. Сколько угодно. Она должна быть высказана, вера. Она должна быть высказана. Поэтому в Новом Завете Иисус говорит, если ты скажешь горе и не усомнишься в своем сердце, но поверишь, что будет по словам твоим, ты повелишь ей вернуться в бездну, она послушает тебя, гора тебя послушает. Если ты не будешь сомневаться, она вернется в бездну. А Яков говорит так. Яков говорит, что человек, который чему-то не достает тебе, неважно чего, проси у Бога, Он дает всем просто, легко, просто дает. Аминь. И вот тут не все так просто, как Яков сказал. Потому что Яков дальше говорит, только проси с верой, нисколько не сомневайся. И дальше ужасную штуку сказал, вообще ужасно разочарующую вещь. Потому что человек, который сомневается, он подобен морской волне, ветром поднимаемый, развиваемый. Да не думай даже такой человек что-то получить от Бога. Теперь посмотрите внимательно, послушайте. Яков полностью нашу надежду разрушает здесь. Он говорит, даже не думай получить что-либо от Бога. Кажется, Яков, что делать? Он говорит, разберись сначала в вопросе веры. Разберись сначала, не надо ничего просить, когда ты сомневаешься. Потому что не думай ничего получить. Ты разберись сначала с этим вопросом веры, и потом, когда ты веришь, тогда говори. Вы со мной? Помните Петра? Петр увидел, что Иисус идет по воде. А это Петр, он рыбак был. Рыбаки, самые даже хорошие, не ходят по воде, кто понимает. И несмотря на то, что он много знал о море и рыбе, но он увидел, что Иисус идет по воде. Иисус идет по воде. Это не сказки. Скажи, святой, это не сказки. Это прямо в Библии. Он идет по воде. Правда, идет по воде. По воде не ходит. Иисус идет по воде. Он нарушает какие-то физические законы. А нарушить можно физические законы, все знают. Ты можешь не платить налоги. если ты знаешь, как правильно их не платить. Если не знаешь, тебе надо платить. Так что ты можешь ходить по воде, если ты знаешь, как ходить по воде официально. Кто понимает? То есть у тебя должен быть какой-то другой закон, закон веры, благодаря которому ты нарушаешь этот закон физический и ходишь по воде. И вот Петр видит, что Иисус идет по воде. И он говорит, если это ты, скажи мне, я тоже пойду по воде. Иисус говорит, иди. И мне нравится, потому что Иисус не говорит, Петр, ты совсем что ли с дуба рухнул? Я Господь, поэтому я хожу. А ты куда? Сиди в лодке, я тебе говорю. Но Иисус такой щедрый на чудеса. Он говорит, давай. И Петр вынимает свою ногу из лодки и пошел по воде. Так ведь он же шел. Ладно, Иисус, Петр пошел. А вот здесь уже хорошая новость. Потому что Петр, рыбак, от которого пахнет селедкой, чешуей, махоркой и водочкой. Господи, прости меня за католическую церковь. Водочкой не пахло, только селедкой. Хорошо. Он был рыбак. Кто знает рыбаков? Кто видел рыбаков? Кто сам рыбак? Кто знает, как пахнут рыбаки? Кто понимает, что рыбак – это не самый святой человек на земле? Аминь. Закончим на этом. Ну и вот, так вот, он рыбак. Ну, есть святые рыбаки, я знаю. Но спасенные рыбаки. И он выходит из лодки и идет. И он нарушает эти законы физические, потому что он пошел по вере. По вере, скажи, по вере, по вере. О, по вере. И он идет, он правда идет. Он не просто раз-раз и утонул, он шел, он веселился. Он думал о том, вау, я иду, надо же, я иду, я иду, это не научно. И бульк, ну, кто понимает. Он только усомнился, и он раз сразу под воду пошел. Иисус вытащил его и говорит, маловер, зачем ты усомнился? Что сказал Иисус? Зачем ты усомнился? Что сказал Яков? Не сомневайся. Потому что бесполезно просить, если ты сомневаешься. Не сомневайся, разберись с сомнениями до того, как ты выйдешь из лодки. Для этого есть определенный труд, духовный труд. Чуть-чуть об этом. Но смотрите, Иисус в оригинале говорит, не то, что у тебя веры мало. Нет, веры было много. Выйти из лодки, идти по воде. Просто он имеет в виду, что вера была недолгой. То есть человек посидел на проповеди, поверил. Верил, пока пастор проповедовал. Верил, пока шел до остановки. Даже верил 3 остановки, пока ехал в маршрутке. И потом подумал, бывает же всякая эйфория. Конечно, меня там вдохновили, и я как дурак поверил. Дурень ты! Живи, дурень, как раньше жил. Ходи себе в церковь. Ты что, правда, что ли, веришь, что твоя жизнь изменится? С чего бы это? Подтяни грудь штанишками и иди на работу. Ничего не изменится у тебя. Как-то радость Господи ушла, пока ты до дома ушла. И вы знаете, и вот потом опять воскресенье. Ты в вере аж до понедельника. Но Бог хочет, чтобы ты оставался в вере. Кто понимает? Оставался в вере. Один пророк сказал, его Бобби Коннора зовут, он говорит, я, говорит, увидел облако, маленькое облако, и вдруг встревоженный голос, очень тревожный голос Господа Иисуса Христа. Он сказал, это облако представляет огромную опасность для моих сыновей и дочерей. Я сказал, Господи, но оно не страшное облако, оно просто облако. Чего в нем страшного? Это ж не цунами. Он сказал, это очень опасное облако. И голос был взволнован у Бога. Он сказал, это облако сомнений, предупреди мой народ. Предупреди мой народ, это облако сомнений. Оно может украсть бизнес, оно может украсть у людей. Когда кризис приходит, приходит сомнение. Когда не отвечается молитва, приходит сомнение. А Яков говорит, только, пожалуйста, не сомневайся, ну не сомневайся, ну не сдавайся так быстро. Ты не сдаешься в каких-то делах, ты не сдаешься в трудах, ты не сдаешься в терпении, ну не сдавайся же в вере. Вы слышите меня? Давайте подумаем об этом вообще, что такое в вере. А когда Яков получил благословение, кто-нибудь помнит? Есть какие-нибудь варианты? Пенуэл, кто помнит? Он боролся. Тогда он получил благословение или нет? Я вам расскажу, с чем он боролся. Он боролся с сомнениями. Он в Пенуэле боролся с сомнениями, потому что он точно знал, что когда брат идет его встречать, и слишком много народу взял с собой, 400 человек для встречи, с мечами, и он помнит, чем закончилась у них последняя встреча много лет назад. Он понимает, что его идут убивать, и он не верит, что он выживет. Он посылает перед собой свои дела, свою скотину целыми эшелонами, чтобы брата умилостивлить. Дела туда свои посылает. Он делает все, что он может сделать по плоти, так или нет. И вдруг он понимает, я все сделал, я обошел всех врачей, я так сказать, обошел кучу там собеседований прошел, я устраивался туда, я все сделал, ну... Я считаю, что он зря вообще всю скотину эту отдал своему брату. Но для него так было легче верить. Для него было легче верить так, что если я вот все сделал, вот это вот, отдал это все, то вдруг он добрее станет. И Господу будет легче его умилостивлить. А он, несмотря на то, что он все это отдал, он борется в Пенуэле, он борется со своими сомнениями, со своими страхами. В конце концов, ангел сказал, отпусти меня. Он говорит, не отпущу, пока не благословишь. Ангел говорит, как твое имя? Он говорит, Яков. Это имя означает обманщик. Другой перевод этого имени. Мне все нравятся переводы, я сегодня все использую. Но другое значение имени означает перемены. Изменения, перемены. Перемены. Поэтому вот это слово, которое я сегодня хочу тебе дать, оно означает, что в твоей жизни будут перемены. А ты знаешь, что наш патриарх, вы верующие, кто верит в Иисуса, у тебя есть папа Авраам. Он папа твой по вере. Хочешь ты этого осознавать, не хочешь. Если ты уверил в Иисуса, то обетование Авраама, благословение Авраама, они на тебе. Аминь. Его имя означает «папа». Это первый наш папа-патриарх. Второй, его зовут Исаак. Его имя означает «смех». Кто сейчас очень глубокая мысль, не проспи. Авраам ждал этого обетования, что у него родится смех. И Бог дал ему, и следующего патриарха зовут «смех». Его не зовут мудрость, его не зовут даже любовь, его почему-то зовут смех, потому что это осуществленное обетование, смех. Так что в твоем ДНК заложен смех от Господа. Я и Исаак был смех от Господа. Кто слышит меня? Это все важно. Третьего сыночка нашего патриарха зовут Яков. Перемены. Ты обманешь. Как мой брат обманул своих учителей. Они все думали, что он дебил. Он их всех обманул. Как я обманул свою учительницу в начальных классах. Она говорила моей маме, ваш сын дебил, из него ничего не выйдет. Как ты обманешь, как нищий, который пришел к Иисусу, обманет всех вокруг, потому что будет богатым. Потому что в его жизнь придут перемены. Итак, от папы приходит смех, после смеха приходят что? Перемены. Сначала папа, потом смех, потом перемены. Люди говорят, давайте так, сначала перемены, потом поржем. Ты перепутал. Помнишь Сухорукий? Кто помнит Сухорукова? Сухорукий подходит к Иисусу и говорит: «Я Сухорукий». Он говорит: «Вижу. Можешь меня исцелить?» Говорит: «Без проблем. Протяни твою руку». Иисус Христос: «Я Сухорукий. Я хотел, чтобы ты меня исцелил, а ты говоришь: протяни твою руку». Ты исцели, и я протяну. Иисус говорит: «Не выйдет. Сначала протянешь, потом исцелю». Кто услышит меня? Сначала посмеемся, потом изменимся. Аминь. Сухорукий начал протягивать руку, и Бог исцелил. В чем вера, если тебе не нужна вера? За что награда приходит к тебе? За веру. Кто помнит, как начинается Ветхий Завет? Он начинается с книги Бытие. Аминь. Аллилуйя. И как он там начинается? Вначале сотворил Бог небо и землю. Вот так начинается. Кто помнит, как начинается Новый Завет? Авраам родил Исаака, Исаак родил Якова, да? Так тоже начинается. Но мне нравится, как он начинается в Иоанна Евангелии. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Богом, и все начало быть через Слово, и ничего не начало быть, что начало быть через Слово. Чувствуете разницу? Ветхий Завет: вначале дело. Новый Завет: вначале вера. Ветхий Завет: вначале сделай. Новый Завет: вначале вера. Что такое вера? Вера – это не вера, если она не высказана. Закон веры работает так: сердцем верю, устами исповедую. Можешь верить сердцем всю жизнь, но если ты не исповедуешь устами, прямо в ад пойдешь. Иисус сказал, что если ты сердцем веришь и устами исповедуешь, спасешься. Сердцем веруют к праведности, но устами исповедуют ко спасению. Сердцем верю к исцелению, устами исповедую, получаю исцеление. Сердцем верю, что буду богат, устами исповедую, буду. Сердцем верю, что гора сдвинется, но пока не скажу горе, не сдвинется. Поэтому закон веры всегда связан. Вначале было Слово, и Слово было Богом. Оно все меняет. Поэтому Иисус говорит: всякий верующий, кто скажет горе и не будет сомневаться, будет ему все, что он сделает, скажет своими устами. Поэтому в Ветхом Завете они спасались делами, а Новый Завет спасает тебя верой. Ветхий Завет не принес людям спасения, потому что делами перед Богом написано: не оправдается никакая плоть. Ты не можешь удивить Бога своими делами. Поэтому Яков получил благословение не в Пенуэле, а в Лузе. Луз – место лузеров, изгнанников, чмошников, этих, как их, кто брата обманывает. Он пошел там и чувствовал себя лузером. Он положил под голову камень. Только начал отключаться, чувствует сейчас, вот оно, расслабился. Скажи: расслабился. Слово «исцеление» и слово «расслабился» – один и тот же корень в оригинальном языке. Расслабился, только вот сейчас вырублюсь такой, как хорошо, и бух, видение. Лестница с неба на землю, ангелы, туда с твоей молитвой, а обратно с упакованными коробочками. И Господь стоит и говорит: земля, на которой ты лежишь, аллилуйя. Когда Яков получил благословение? Когда он не парился. Ничего не делал. То есть, ужас какой. Совсем ничего. Спал. Я иногда христианам говорю, ты так беспокоишься, иди лучше спать. Пока ты спишь, ты не мешаешь Господу творить чудеса. Потому что ты так беспокоишься, что даже уже Господь начинает за тебя беспокоиться. Кто понимает? Люди думают, ну как же? А медаль за беспокойство? Не будет медали за беспокойство. Кто понимает? Я за всех беспокоюсь. За детей беспокоюсь. За этих беспокоюсь. Ну и зря. Не будет медали за беспокойство. Медаль будет за мир, за шалом. Куда ты пошел? Ты где? А? Я же мамаша. Кто понимает? Я должна беспокоиться. Хорошо, мои родители половину не знали, 90% не знали, где я был и как я выжил. Они с папой загорают на фиоленте, а мы с братом ящик с патронами разбираем потихонечку, который там нашли. Они купаются, а мы уже 3 гранатки нашли, домой упаковали, везем. Я иногда думаю, они половину не знают, на какой скале я висел и как я выжил, уперевшись за лепесточек цветка. Я знал, что если я его вырву, я упаду. И брат стоял там, Серега, давай. Ну, бывает, принесут то меня, то брата с гвоздем в заднице. То я ему стрелу воткнул в лоб сюда с гвоздем. Мы играли в индейцев. Он обычно был животным, которое убегало от индейца, а я индейцем. Библия говорит, что такое мужчина? Это выживший мальчик. И я вам хочу сказать, что Господь о нас позаботился. И если бы мои родители были такие, вот такие вот, куда ты наступил? Куда ты? Одень куртку, одень это, сопля потечет, а да. Я бы вырос весь в прыщах, в соплях, в итоге бы и не дожил бы даже до мужчины. Вы понимаете? Потому что твое беспокойство, оно никак. Я не говорю, что надо пустить ребенка на самотек, выпнуть его на улицу, пусть выживает. Пусть несет ведро ночью, когда-то бандиты у мусорки стоят там что-то, харкают там. Не надо искушать Господа, кто понимает? Мы не говорим о крайностях, но я говорю о том, что мы заботимся и так далее, мы это все делаем, но твое беспокойство, оно никак не причинит, благословение не принесет. Оно мешает Богу, потому что тебе нужно возрадоваться и получить смех. Насколько Бог великий, и Он заботится о тебе. Аминь. Я рассказывал это, когда Илюшке было 3 месяца, и там у него, мы его нечаянно накормили густой кашей. Ну, у нас Анечка была до этого 3 месяца, а девочек можно густой кашей кормить. А мальчиков, оказывается, нельзя. А мы откуда знали? Мы его этой же кашей кормили, что девочек, и у него кишка вошла в кишку. Мы его отправили к врачам. Врачи говорят, ну, там продуем, должно выйти. Если, говорит, нет, то операцию делаем. Сделали операцию, а у него перитонит начался. Короче, он лежит, умирает, реально, в реанимации. Белый весь. Я как увидел его, он там пытался, он увидел нас, узнал, пытался улыбаться. Врач боялся нам, говорит, что на самом деле. Но потом нам сказали, что он должен был умереть. Просто, ну, какое-то чудо произошло. Я помню, пришел домой. А вы знаете, интересная штука. На проповеди в библейской школе я услышал, как дьявол сказал мне, ты проповедуешь о вере? Он, ничего, проповедник, сегодня придешь домой, я посмотрю, как ты будешь верить. Я несколько раз слышал голос дьявола, который угрожал мне. Несколько, может быть, 3-4, может, 5, не знаю. А чего ему тебе угрожать, если ты не служишь? Ну, на самом деле, он лжец, ничего он не может. Иисус конкретно его отколошматил, опозорил нагло, наглого этого типа, подверг позору, раздел его и голым провел по всем небесам, все ангелы ржали. У него нет нисколько власти, он вот такой маленький, у него огромный матюгальник. Если ты уберешь, ты увидишь, что он не может. Некоторые христиане настолько на дьявола сфокусированы, они говорят: о, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ищет кого сожрать. Не я. Кровь Иисуса на мне, кровь Иисуса на мне. Мы так его демонизировали, больше, чем он есть. Есть даже христиане, которые молятся, залезают на самую высокую гору, оттуда связывают дьявола. Чертят карты, связывают дьявола. Мы, ну, знаете, такое ощущение, что Иисус что-то не доделал. Давайте помолимся за нашего Господа Иисуса Христа, может быть, ему трудно. Как только ты понимаешь свою позицию, как только ты понимаешь, как велик твой Бог, так смешно этот дьявол становится. Ты сражаешься с грехом, еще с чем-то сражаешься, только потому, что ты не понял, что такое вера. Как только ты получаешь понимание веры, ты освобождаешься от закона греха и смерти, потому что ты и так свободен. Аминь. Ты освобождаешься. Ладно, попробую это объяснить лучше. Вы знаете, я пришел домой и там дома молился. Не молился, я просто ходил из угла в угол и пытался не роптать, потому что я считаю, что неправильно роптать, и поэтому я... А у меня не было ничего хорошего. Я понимал, почему Иов 7 дней молчал. Потому что ничего хорошего он не мог сказать. Ни в любую сторону. Ну, просто когда ты сидишь в проказе, и все умерли, и бизнес закончился, и жена ушла. И, в общем-то, нечего сказать. У меня так было в армии, когда нас в бане помыли, я 3 дня молчал. Не то, что я на родину обиделся. Нет, я на родину не обижался. Я просто не знал, что сказать. Просто, не знаю, вот помните, была такая программа «Служу Советскому Союзу». Так вот, нам этого не показывали. Вот нас построили по 10 человек. Сказали: поднимите руки. Сержант взял палку от метлы. Туда была половая тряпка навязана. Помочил в ведре с хлоркой. Сказал: поднимите руки. Мы подняли. Он тыркнул нас подмышки, в пах каждого. Потом окатил с черного шланга и сказал: вы помылись, одевайтесь. И мне нечего было сказать. 3 дня нас помыли. Вы знаете, я подумал, ну где еще так классно к людям относятся? Ну, чтобы ты сразу все понял вообще в жизни. Чтобы тебе нечего было сказать. Вот, но с другой стороны, ничего, есть что вспомнить. Вот знаешь, вот всегда есть что вспомнить. И потом все равно вспоминаешь, как хорошее что-то. Вот Иову нечего было сказать. И я не знал, что мне сказать Богу. И потом я придумал. Я сказал: дорогой Господь, скажи мне, пожалуйста... Вот когда я был неверующим человеком, моя мама была неверующая, мой папа, дедушка был вообще начальник милиции в городе, атеист, КГБшник, атеист, там, кто угодно, ну там только неверующий, абсолютно неверующий. А другой дедушка у меня, Павел, он вообще вор был, в тюрьмах все время сидел. Вот, мы вообще о Боге не думали. И я говорю, сколько раз я мог, ну, просто вот как, ну, по глупости погибнуть на какой-нибудь стройке, где мы прыгали на спор. Или когда снаряд очищали молотком от ржавчины. Я говорю, или когда, ну, я из рогатки, помню, выстрелил не в ту сторону. Надо уже вот в этой рукой. А у меня вот это выскочило, и мне как дало в глаз. Я вообще мог без глаза быть. А так просто глаз покапал, и все прошло. Я говорю, а сколько с деревьев всяких летели? Мы всегда были живы. Когда я родился, мне сделали полное переливание крови, потому что я там у мамы с папой, там группа, резус, что-то там было неправильно. И потом, когда мой брат родился, не надо было делать переливание крови, потому что у мамы группа поменялась. С положительного там или с отрицательного поменялась. И врачи сказали, это один из миллионов случаев, чтобы это поменялось вообще. Я говорю, потом он в 3 месяца должен был умереть. Мы что, молились? Никто не молился за него. Он правда должен был умереть. Врачи сказали, мамаша, ваш ребенок умрет. Они не живут. От этой болезни никто не выжил. Мы не знаем таких случаев. Их было 2 в палате таких 3-месячных. И один умер, а брат сегодня пастор. Я говорю, мы что просили тебя? Мы сказали, слава тебе, Господь. Мы поблагодарили тебя за исцеление. Нет! Мы вообще тебя не знали. Я жил в 3-комнатной квартире, а сегодня как в бетоне стою в вере, что нашу коммуналку расселят. Хотя я понимаю, кому она нужна. Вы понимаете? Как это вообще может быть? А тут я родился в нормальной квартире, в центре города жил. Я говорю, ну, Бог, почему? Почему сегодня, говорю, я когда был атеистом, я вообще ничего не боялся. Я даже не знал, что бесы есть. А сейчас, если я с утра не призову кровь Иисуса, 10 раз хотя бы, и не помолюсь, Отче наш, не веди нас в искушение, обязательно попаду в искушение. Я сейчас, говорю, дьявола везде вижу, под каждым кустом. У меня глаза открылись, я вижу, как опасен этот мир. Я понимаю, не помолишься, не получишь. Я понимаю, что тут надо постоянно ходатайствовать. И я утром встаю, 2 часа, и я как сектант какой-то стал. Я как будто в какую-то секту попал. Почему? Почему, говорю? Мы были неверующими, мы все это имели. Сейчас я верующий, я говорю, живу так, как-то говорю, ну, я спасен, у меня есть радость. Но я понимаю, что нужно постоянно бодрствовать. И Господь сказал, не знаю почему. Так и сказал, прямо вот как ты меня слышишь, вот так вот прям вмешался в мою и сказал, не знаю почему. Я сказал, подожди, а кто знает? Я не знаю, ты не знаешь. Кто же знает тогда? И он продолжил, я не знаю, почему ты так себя ведешь, почему ты дьявола видишь под каждым кустом, почему ты переживаешь за твоего ребенка. Разве ты же сам не сказал, что ваши дети освящены вашей верой? Разве я тебя не хранил, когда ты неверующим был, неблагодарным был? Когда я что, хранил тебя? Хранил. Не знаю, почему ты так себя ведешь, как будто что-то плохое должно произойти, как будто вот он заболеет и умрет. Разве я не говорил тебе, что я непрестанно думаю, забочусь о вас? Не знаю, почему ты так себя ведешь, как будто у тебя квартиры не будет своей. Разве я не сказал, что я думаю о тебе, пекусь о тебе? Я не знаю, почему ты так себя ведешь. Почему ты думаешь, что твой сын не дорастет до возраста и умрет от болезни? Я не знаю, почему ты так себя ведешь. Разве не все мое твое? Разве я не взял всю ответственность за твою жизнь на себя? Разве ты не принадлежишь полностью мне? Не знаю, почему ты так себя ведешь. И вдруг мой дух начал смеяться, и Бог сделал мне смех. Он заставил меня смеяться. Мой дух начал смеяться. Знаете, сам я, голова не понимает, а дух прыгает и хохочет внутри. У верующих такое бывает, потому что ты рожден от Духа, и в тебе живет Дух Божий. И иногда ты очень можешь сильно, очень остро его ощущать, как радость, как силу. И я начал смеяться, Тоня смотрела на меня, а я хожу и смеюсь. Я так весело смеялся, я не мог остановиться. И я сказал, дорогой Господь, я больше ни разу не помолюсь за исцеление моего сына. Он исцелен. И больше ни разу не помолюсь, чтобы мою коммунальную квартиру расселили. Ее расселили. Я не собираюсь больше говорить на эти глупые темы. Я знаю, что ты все сделал. И вот такая радость, когда у тебя нет сомнений. Когда ты знаешь, насколько велик твой Бог. Через неделю... Илюха исцелился сразу, скоро. Через некоторое время его выписали. Через неделю пришли риэлторы. Через месяц примерно после этого нас уже расселяли. Я как сказал, так Бог и сделал. Я сказал, я буду жить в двухкомнатной квартире, потом в трехкомнатной или даже в четырех, а потом у меня будет свой дом. И сегодня я живу в четырехкомнатной квартире. И хотя я не знаю, откуда у меня будет свой дом, я точно знаю, что он будет, и даже не собираюсь об этом молиться. Потому что это не то, о чем мне стоит молиться. Вы понимаете? И о чем мне вообще стоит париться, думать. И думать, да, как это может быть? Откуда это может быть? Вот как раз и ниоткуда. Богу надо ничего. А пока у тебя есть чего? Вот тут чего-то есть, здесь чего-то. Думаешь, ну здесь может что-то получится. Бог говорит, ну я подожду, когда ничего не будет, потому что я и делаю из ничего. Нет, давай так, Господь, не будем ждать, пока будет ничего. Сразу сдаюсь и давай начнем прав. Вот все, что есть, это ничего не есть. Давай вот с ничего. Ну давай. Кто понимает? Поэтому Бог сказал Аврааму и Саре, у вас будет сын. Сара. Я подхожу к великому чуду. Вы готовы услышать интересное чудо? О, Господь, спасибо тебе. Мы же сейчас будем молиться. Самой стрёмной молитвой, которой ты когда-то молился. Потому что Бог не хочет никаких серьезных молитв сегодня. Аминь. Если ты умолишься, как ребенок, твое будет Царство Небесное. Аминь. Так, давайте... Так. Сара внутренне рассмеялась, сказав, «Не ли, когда я состарилась, иметь сие утешение? И господин мой стар». И сказал Господь Аврааму, «Отчего Сара сама в себе рассмеялась?» Видите ли, Сара не смеялась вслух. Дело в том, что это было не смешно для нее, то, что сказал Господь. Когда очень смешно, ты не можешь удержаться, ты рассмеешься вслух. Она рассмеялась так. Но-но. Поправив синие спортивные штаны. И сказала следующее. С чего мне иметь сына, когда я стара, господин мой стар? И Господь говорит, Сара рассмеялась. И Сара добавила к этому еще и ложь, набрехала. Она сказала, и соврала Сара, написано. Кто понимает, что участь всех лжецов в озере огненном. Есть кто-нибудь, кто врал? Сара соврала прямо там. Сказала, я не смеялась. Господь сказал, нет, смеялась. И Господь не сказал, Сара смеется? Сара, нет, ты смеешься? Еще и врешь? Через год приду, будет у тебя сын? Мы это таким Бога представляем. Мне очень нравится, знаете, даже земные отцы, они смеются. Никогда не забуду, когда мы с братом на газе дома выплавляли тол из гранаты. А дело в том, что после этой операции нам пришлось ремонтировать кухню. Но и вы понимаете, то, что я жив сегодня, это просто чудеса. Первым пришел домой папа, а в квартире потемнело. Вот как вам сказать, когда весь потолок черный, вот как вот эта колонка, и все черное. Вот я не знаю, даже как, вот где была щель в буфете, там вся посуда черная. Вот все, все, все. Я помню, папа заходит, я такой, папа, а там даже когда свет включаешь, все равно не видно ничего было, так темно было. Я говорю, папа, а мы случайно на кухне не собирались ремонт делать? Я надеялся, что вдруг запланирован, ну, Он сказал, нет, не собирались. А чего у вас тут? И он рассмеялся. Мой папа рассмеялся. Нас вообще не прибили. Ну, может быть, надо было, но мой папа рассмеялся. Вы понимаете, что наш Бог еще добрее? Кто-нибудь понимает это или нет? Потом пришла мама. Она, я помню, такая, открывается дверь, она стоит, у нее две сумки, эти авоськи. Папа был такой, Лида, а мы не собирались с тобой случайно на кухне ремонт делать? Они у нее из рук падают, она такой, что такое, Юра? Вы знаете, я вам хочу сказать, что Бога не гневает то, что ты сомневаешься. Бог не в ярости от того, что ты где-то не доверил Ему. Он не топает ногами, Он понимает, от чего ты отталкиваешься, как ты живешь. Он всегда добр и снисходителен к тебе. И Он не прогневался на Сару, что она смеялась, что она соврала, что не смеялась. Потому что Он обожает тебя, обожает Сару, любит их. И Он говорит, я ничего не могу от Авраама утаить, но мне нравится эта семья. Они столько лет жили верой. Может быть, посмотри, они остаются верными. Посмотри, через какую грусть они прошли. Посмотри, через какие проблемы они прошли. Посмотри, через какое осуждение соседей, друзей они прошли. Я обязательно благословлю их. Я заставлю эту женщину смеяться. Я заставлю этого мужчину смеяться. Я отвечу на их обетование. Вы слышите? Бог, Он больше, чем твоя вера. Он больше, чем твои сомнения. И Бог сказал мне, скажи своей церкви, я заставлю смеяться эту церковь. И не только ее, людей, мужчин, женщин здесь заставлю смеяться. Я отвечу на их вопросы. Я всегда буду верен своему слову. Вау, мне так нравится такой Господь. Не знаю, как вам, мне очень нравится. Тебе не надо сражаться ни с каким дьяволом. Тебе нужно просто понять, что он уже побежден. Тебе нужно просто начать довольствоваться, удовлетворяться Богом. И я хочу сказать одну вещь. Всегда, когда у нас какие-то цели, разные цели, у нас разные цели в жизни. Мы на земле живем. Цель дом построить, детей родить, цель воспитать, цель в школу отправить, цель обучить, цель... машину поменять или вообще приобрести. Правда или нет? Когда мы завидуем, когда кто-то, когда это и является единственной твоей целью, только так мы завидуем. И тогда, если кто-то имеет лучшую машину, что-то внутри тебя говорит, вау, вау, как так? Или ты вот приобрел, у тебя двушечка, и потом брат тебя в гости позвал, а у него дом, домище, ванна, как у тебя вся двушечка. Два унитаза. И один почему-то с краном, направленным вверх. И ты понимаешь, что живут же люди. И все. И тебе так трудно становится дальше жить. Ты хочешь это или хотя бы чуть-чуть от этого. Или у кого-то есть то и то. Раз забеременела сестра. А ты уже ждешь, а у тебя ничего такого нет. И ты думаешь, раз, и у тебя боль такая внутри. Потому что у нас есть цели, которые Бог обязательно осуществляет в нашей жизни. Он все равно это сделает. Но знаешь, когда ты вообще не завидуешь, вот когда ты просто освобождаешься от всего. Я вам расскажу, когда. Иисус говорит, я живу Отцом. Я живу Папой. И каждый, кто будет жить мною и кушать мое тело, тот будет жив мною. Как я живу папой, так вы живите мною и будете жить. Кто слышит меня? Приведу такой пример. Муж с женой прожили лет 60 вместе. И вдруг муж умирает или жена. На следующий день, через неделю, максимум через год, вдруг она тоже или он. Почему? Здоровый человек был, почему? Он жил ей. Он просто жил ей, они были одна плоть. Он жил ей, он жил для нее, вдруг ее нет, и он умер, все, здоровым. потому что он жил ей, или она жила им. И часто у женщины бывает цель, она живет детьми. Потом раз дети ушли из дома, и такой кризис, пустота. И так из нашей жизни уходят и наши близкие, и уходят со временем, вырастают наши дети, они уходят. И вот точно так же Иисус. Он висел на кресте, он был прибит гвоздями, но он не умирал, потому что он не жил крепостью своего тела, он жил отцом. Его бичевали, но он не умер от этого, он жил отцом, а не изрезанным позвоночником. Он жил отцом, но как только он почувствовал, понял, что отец оставил его, он тут же сказал: «Отче, почему ты оставил меня?» И у него разорвалось сердце внутри его тела, и он умер. И когда его пробили копьем, уже мертвого вытекла кровь и вытекла вода, что является для тех, кто разбирается в этих болезнях, знаком того, что Иисус умер до этого от разрыва сердца. Когда это сердце разорвалось? Когда отец, потому что он жил отцом, поэтому он никому не завидовал, потому что он не жил машиной, он не жил квартирой, он не жил даже учениками. Когда они разбежались, он не умер, кто понимает? Он не жил Израилем, при всей любви к Израилю, он жил отцом. Апостол Павел говорит: для меня жизнь – Христос, поэтому смерть – приобретение. Умру, сразу же с Ним буду. Сразу же увижу Его. Наконец-таки, я живу им. Закончим переписываться с этой моей любовью. Я буду видеть Его, я буду всегда с Ним пребывать. Поэтому мы завидуем, страдаем, потому что мы живем вот этим, вот этим, вот этим. Как ко мне относятся, что обо мне думают? Вырос ли мой плод, не вырос ли мой плод? Не вырос плод? Тебя спрашивают: где твой плод? Ты говоришь: нет у меня плода. У тебя нет плода. И ты унываешь. У тебя нет плода. Какая разница? Весь плод, который Мария сделала, я не знаю насчет роста мегацеркви в ее жизни, но она просто полила ноги Иисуса слезами, вылила мира драгоценное на него на ноги, и Господь сказал: вау, вау, это Бог, аминь. Угодить Богу, увидеть, насколько она жила Иисусом. Почему-то женщины первые пришли к гробу. Они больше даже жили Иисусом, чем ученики, чем апостолы. Некоторые люди, посторонние люди, не ученики, не апостолы, понимали Иисуса лучше, чем Иоанн, который жил на груди Иисуса. Потому что когда женщина сирофеникиянка сказала: «Господи, даже крошки достаточно со стола господских сыновей, и моя дочь освободится», она лучше знала Иисуса, чем они. Та женщина, которая коснулась Иисуса и получила чудо, лучше знала Иисуса, чем они. Она говорила: я знаю, как ты велик, если только к одежде твоей прикоснусь, выздоровлю. Сотник, язычник лучше знал Иисуса, чем Петр. Потому что он сказал: Господи, ты Слово. Я знаю, что ты Слово. И твое Слово — это лучше, чем бумаги в банке. Надежнее, надежнее, чем швейцарские банки, твое Слово. Скажи Слово, и мой слуга выздоровеет. Насколько мы знаем Иисуса, мы можем говорить о том, насколько мы можем принять от Него вот это вот благословение. Когда ты перестаешь говорить: я знаю, как ты велик, мой Бог. Я не собираюсь сомневаться ни насколько. Сегодня, когда человек пытается угодить Богу делами, вместо того, чтобы довериться, поверить Ему, он не может угодить Богу делами, он разочаровывается. Иов так прошел через такие испытания, чтобы наконец-таки до него дошло, что делами ты никак не оправдаешься. Вот твоя проказа, вот твои беды, вот где твой Бог, почему Он не отвечает, как докатиться до такой жизни, до таких болей, до таких страданий. Я же все делал, я же соблюдал заповеди, я же кормил нищего, я выбивал зубы нечестивому, вставлял зубы беззубому праведнику, я же постоянно заботился об этом. Почему со мной это произошло? Потому что Бог никогда не хотел, чтобы ты был просто таким человеком, который не живет им, а просто живет тем, что пытается угодить Богу, пытается угодить Богу, пытается угодить Богу, как раб. Бог всегда хотел, чтобы его знали. И закончилось испытание Иова тогда, когда он сказал: «Я всегда о тебе слышал, Бог, я знал, что ты живой, я знал, что ты есть, я много слышал о тебе, проповеди слышал, только я не знал тебя, я совсем тебя не знал». А теперь мои глаза увидели тебя, я знаю тебя. И он исцелился. Нигде не написано, что Бог его исцелил. Он исцелился сам, автоматически. Написано, что Бог благословил его. Но не написано, что Бог его исцелял, потому что не надо тебя исцелять, когда ты понял, что ты исцелен. Не надо тебя, потому что ты знаешь, что это твое. Вы со мной? Как только я понимал, что я исцелен, в этот момент я был исцелен. Как только я сражался за свое исцеление, я сражался за свое исцеление. Но оно приходило, когда я дремал, когда я просто говорил, клал откровение под голову, что я здоров, без всякой борьбы, без всяких усилий, просто бесплатно по благодати я получал исцеление. И каждый раз, когда ты пытаешься угодить Богу своими стараниями, усилиями, ты попадаешь под это проклятие стараний, усилий, и всегда их будет недостаточно. Но как только ты теряешь, как Сара, вот, казалось бы, всякую надежду на, ну, что что-то может хорошее случиться, в этот момент приходит Бог и говорит: «Как насчет твоей надежды?» А она говорит: «Смех один. Почему ты не сделал раньше, когда мы могли? Почему ты не сделал раньше? И почему сейчас, когда это стало совсем невозможным, ты говоришь, что это будет? Потому что вера, она там начинается, где твои усилия заканчиваются». Я понимаю, что некоторым, может быть, трудно это принять. Может быть, вы слышали что-то подобное. Вера там начинается, когда твои усилия заканчиваются. Там, где твои усилия начинаются, там заканчивается твоя вера. Там, где твои усилия, там, где ты, там заканчивается, как будто чудеса заканчиваются. Поэтому это все бесплатно приходит. Я понимаю, это трудно понять, но это бесплатно, это просто так приходит. Аминь. Это легко. И во многих обстоятельствах жизни, ну, оно приходит. Я бы сказал так. Сначала я хочу сказать, что Бог старается обновить наш ум. То есть не то, что Он в воскресенье у тебя обновился, а в понедельник состарился. А то, чтобы Он у тебя был обновлен хронически. То есть вообще ты другой человек. И помните, что делает Сара? Она стоит за шатром и говорит потрясающую фразу в сердце своем. Не вслух, в сердце. Что она говорит? «И господин мой стар». Как она называет Авраама? «Господин». Это не на проповеди, не для прикола дома. Ну что, Васек, господин ты мой, замухрышный ты мой. Кофе, что ли, подай? Она говорит это внутри. Никто не слышит, это прямо ее отношение. Это не поддел, это же не прикол. Кто понимает? Она просто изнутри нее. «И господин мой», говорит стар. В сердце, в мыслях. А мы всегда в мыслях и в сердце говорим истину. Представь, насколько у нее был ум. Вот такой, что она его видела, как господина. И потом она говорит потрясающую фразу. Я иду к чудесам. Кто готов услышать, как чудеса приходят? Она говорит: «Ибо, смотрите, и господин мой стар, и как мне, говорит, иметь такое утешение на старости лет? Откуда? Мне нравится другое слово, которое более точно. Как мне, говорит, иметь такое удовольствие? Удовольствие, когда я старая, и Господин мой стар. Как мне иметь такое удовольствие? Скажи, удовольствие. Итак, переходим к чудесам. Готовы услышать? Кто понимает, что рождение ребенка – это чудо? Некоторые это хорошо понимают, у некоторых это чудо происходит само собой, уже надоело. Уже 8 чудес. Но некоторые понимают, что как бы избежать этого чуда. У меня один друг, он так хорошо предохранялся, что когда жена забеременела, он не понял вообще. Но она верующая, он верующий. Но врачи ему даже операцию сделали, чтобы у него не было детей. Чего вы смеетесь? Он все хотел закончить с этим удовольствием. И все равно родилось удовольствие во время удовольствия. Так вот, слушайте сюда. Итак, самое большое чудо, самый великий плод, ребенок, который рождается в этот мир. Невероятное чудо, невероятный плод происходит из-за удовольствия. То есть вы не разгружаете вагоны, кто понимает? Вы не делаете ничего такого, чего вам не нравится, кто понимает? Вы не пашете, как папа Карло, чтобы этот плод был. Вы просто получили удовольствие. Аминь. Если вы в браке. Вот. И родился плод. Скажите, а все остальные плоды, они тоже приходят, когда ты удовольствие получаешь? Ну, другие, менее важные. Рост домашней группы. Рост домашней группы важнее, чем дети. Да ну тебя в баню. Домашняя группа – это очень хорошо. Но дети твои важнее. Кто понимает? Рост домашней группы приходит от удовольствия. Когда ты получаешь удовольствие от служения, от церкви, от пасторов, получаешь удовольствие от Бога, получаешь удовольствие от того, что вы собираетесь вместе. Поэтому Господь говорит, я хочу принести смех. Чтобы у тебя было удовольствие. Я ездил в Углич 10 лет, и мне говорили, какой ты верный, ты ездишь в Углич 10 лет, ты такой верный, это ж надо 100 километров туда, 100 обратно, да 10 лет ездить туда, это ж надо столько терпения. Я говорю, да не было никакого терпения, это было сплошное удовольствие. Я ждал воскресенья, когда смогу поехать. Не было машины, ехал на автобусах, но мне Бог дал удовольствие от служения Богу. Единственное, я не понимал, почему нет так много плода. И я думал, Господи, я верил, я так молился, мне казалось, я утром проснусь, весь город спасен. Вот так молился. Так молился, что вообще люди придут, исцелятся, у кого грыжа исчезнет. Кажется, ну вот сейчас будут родственников приглашать в церковь. Нет! Прославление у нас было. Наташа, одна замечательная сестра, ну так как некому было, она сама выучилась на клавишах играть. Ударников у нас вообще никогда не было. У нас еще была одна женщина с фонарем под глазом, с баяном. И у нас было прославление. Наташа и вот эта женщина, когда навигация начинается по Волге, пароходы поплыли, она исчезает, потому что она там выпивает и играет на баяне. Но когда приходит осень, она опять спасается во имя Иисуса Христа и возвращается в церковь славить Господа. Поэтому зимой она была с нами, потому что по Волге не поплаваешь. Но мы обожаем ее, любим ее. И я был благодарен, но это было русское народное, блатное, хороводное прославление. Вы понимаете? Но 10 лет оно не менялось. И я думал, как такое может быть? У моего брата уже там и песни свои пишут, и диски. А у нас, говорю, дождь, дождь, серебряный дождь, 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 серебряный дождь, дождь Духа Святого. Вот такие песни были. И мне казалось, ничего у нас не меняется, не растет, и никогда, наверное, не изменится. И то, как Бог иногда говорил, у вас будет здесь более 5000 человек в этом городе. И каждый поселок, в который ты приезжаешь, будет огромной церкви. Все люди будут туда ходить. Я посещу эту страну. Я говорю, как, Боже? Все считают нас сектантами. Он, поп, вышел на крыльцо, сказал, проклят всякий, кто придет в эту секту. 3 человека ушло. Я их учил. Они подумали, нет, ну это, лучше я это. Так что... Куча людей исцелилась. Много людей. Приходили с детками больными. Молишься, они исцеляются. И ты думаешь, ну, наверное, они, может, у нас что-то не так. Что не так, Бог? И Бог говорит, когда твоя надежда закончится? Когда твои силы? Когда придет время, и я буду это делать? Ты просто будь верен. И я получал огромное удовольствие от этих людей. От этих, кто с фонарем под глазом, от этих, кто с грыжами, которые исцелились, от тех, кто просто им ничего не нравилось. Ну и ладно, потому что Бог учил меня жить не людьми, не пробуждением, не городом и не церковью, а Иисусом Христом. Вы слышите меня? Поэтому израильский народ не вошел в землю обетованную. Не потому, что Бог не хотел, Бог очень хотел, но они хотели просто обетованной земли, они не хотели Бога знать. Им Бог был неинтересен. Они говорят, Моисей, ты разговаривай с Богом, а нам там потом передай, что нам делать. Потому что этот Бог великий и страшный, мы его боимся, мы не хотим с ним общаться. И поэтому они получили 10 заповедей. Не потому, что это воля Божья была, а потому, что они поменяли эти 10 заповедей на взаимоотношения с Богом. Если бы у них были взаимоотношения с Богом, не надо было бы 10 заповедей. Ты бы ходил в этой Божьей любви. Ты бы и не воровал, и ничего бы не делал чужого, и не спал бы с чужой женой. Если бы ты хотел знать Бога, не надо тебе эти 10 заповедей. Вы понимаете? Если бы ты понял, как жить верой, не надо тебе эти вещи. Вера побеждает грех. А сия победа, победившая мир. Вера наша. Этот мир, эту похоть, или порнографию, или что угодно. Не твоя сила побеждает, не твоя сила воли побеждает, а твоя вера побеждает, что Бог, который твой Бог, обожает тебя, любит тебя, прощает тебя и дает тебе эту победу. Кто понимает? Вот это побеждает. И как только ты начинаешь эту веру исповедовать, как одна моя... преподавательница Лукьянов, что ты все Иисус, 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 не произноси имени Господа в суе. Атеистка была, стала сразу верующей, как только я к Богу пришел. Кто только не отговаривал меня. Я такое ощущение, что книга «Путешествие пилигрима в небесную страну», она начала в моей жизни осуществляться. Или Пушкина вот это вот, помните, «Духовную жажду и томим». Знаете, вдруг все начали меня спасать от моей веры. Ходил в православную церковь, никто меня не спасал. Как только встретился с Иисусом, как только Он меня обнял, как только сокрушил мое сердце своей любовью, все начали спасать. Не говори имени Господа в суе. А я еще Библию толком не знаю, но я уже мог ответить. Я говорю, послушайте, суя только в вашей голове. Только в вашей голове имя в суе произносить. Это означает чертыхаться именем Иисуса, анекдоты рассказывать. Но сказать, во имя Иисуса у меня получится. Во имя Иисуса Христа я все преодолевше устаю. Во имя Иисуса Христа Он моя сила, Он моя помощь. Иисус мой Господь. Это не в суе, это называется исповедание веры. И когда ты величаешь Бога, Он становится великим в твоей жизни. А твои проблемы маленькими. Аминь.